перетягивал интерес к себе. Он ошеломлял. Ему необходимо было освободиться от накопленных мыслей, идей, и он выплескивал их, не заботясь об аудитории. Этот грохочущий, взлохмаченный зоолог, мокрый зоолог, как он рекомендовался, обладал той чудинкой, сумасшедшенкой, которая позволяла ему увидеть в чреве природы то, что не видели другие. Подозреваю, что не он стремился знакомиться с корифеями, они знакомились с ним. Все они воспринимали мир чуть сдвинуто, иначе, чем обычные люди, он был из их породы. Но кроме того, он умел об этом рассказать сочно, страстно. То, над чем он бился, разумеется, было наиважнейшим, решающим во всей науке. Известный немецкий физик Роберт Ромпе вспоминал, какой сенсацией были лекции Зубра тогда, в Германии 30-х годов. «Бетсон меня особенно не интересовал. Он был уже стар и слаб. Вот кто был до известной степени учителем Вавилова, это наш географ и биолог Лев Семенович Берг. Он был немного старше Вавилова. От Берга и Вернадского, отчасти от Докучаева, он получил изумительные чувства Земли как планеты, как среды обитания, как биосферы. Практическая часть его работы состояла в том, что мы будем жрать в 21 веке. В его лекциях хороши отступления от темы. Порой его уводило Бог знает куда, и в этих свободных завихрениях рождались неожиданные для него самого идеи, мысли парадоксальные, всплывали истории из его собственной жизни и жизни известных людей, исторические события, о которых нигде не написано. Например, упомянув прославленного английского естествоиспытателя Джона Холдейна, он рассказал комическую историю о том, как Холдейн участвовал в Первой мировой войне рядовым, а окончил майором, заработал крест Виктории. Холдейн так любил воевать, что просился туда, где было наступление. Сидеть в окопах было скучно. Он приставал к начальству, чтобы устроили атаку, хоть бы вылезти из окопов, подраться без всякой стратегической надобности. После войны кто-то из английских военных умников додумался сбрасывать с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были пробивать стальные шлемы. Для защиты сделаны были специальные металлические колпаки. Холдейн взялся испытать эти колпаки. Накрывался им, и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный. Холдейн чуть не оглох. Ни в одной из биографий Холдейна нет этой истории, рассказанной самим Холдейном Тимофееву за каким-то обедом. В той же лекции о Вавилове его вдруг вынесло на биохимию. Биохимией называют у нас те случаи, когда скверные химики занимаются грязными и плохими работами на мало подходящем для химии материале. Не это биохимия. Биохимия — это физико-химический структурный анализ активных макромолекул. Вот что такое биохимия. А не те случаи, когда девчонка, кончившая университет, выучилась определять крахмал в картошке, мать честная. Его стихия — спор. Лекция, которая лишена живого диалога, меньше привлекала его. В последние десятилетия, с ростом его авторитета, научного и человеческого, возможности спора и дискуссии суживались, с ним боялись схватиться. В любой эпохе взлетов имеются свои великие люди, то есть люди по масштабу, явно превышающие уровень обыкновенного. Культурные эти взлеты и накопления великих людей кажутся нам случайными. Может быть, это отражение сверхстатической закономерности, позволяющей почти сливаться с скоплением культурных достижений и скоплением видимой формы трудов, которые остаются после великих людей. Русская наука — часть большого европейского комплекса, но в то же время автономное явление внутри этого комплекса. Если строить систему культурных типов человечества, то в большом типе европейской культуры будет и русский тип. С конца XVIII века началось бурное взаимодействие русского культурного типа и европейского культурного типа. Оно протекало немирно, что сказалось и в языке. Русский язык был наводнен таким количеством иностранных слов, что русские люди понять друг друга не могли, говоря по-русски. Может, этим объясняется традиция перехода русской интеллигенции на французский. Затем русская культура пережила своеобразный ренессанс, который затронул науку. Произошло слияние русского культурного центра и европейского. Русские физики приняли активное участие в перефасонивании физической картины мира от старой классической картины с абсолютным детерминизмом к современной, значительно более свободной, интересной, богатой различными возможностями, как теоретическими, так и практическими. Русский культурный центр создал вспышку великих русских ученых в конце XIX – начале XX века. Среди них учителя Николая Ивановича Вавилова, как фактически, так и теоретически. Это основатель современного почвоведения Докучаев. Основатель всей агрохимии, не только нашей, а наша агрохимия одна из великих прянишников. И, наконец, непосредственный учитель, с которым Николай Иванович дружил, перед которым он преклонялся, и я преклоняюсь перед ним, один из величайших ученых нашего века, Владимир Иванович Вернадский. К сожалению,